Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Елена Костюченко, которая, я думаю, очень многим знакома как журналист, расследователь, автор репортажей в «Новой газете», автор книги «Моя любимая страна», о которой, я думаю, мы поговорим с Леной, ну и вообще один из самых ярких журналистов последнего времени. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лена, сначала я бы все-таки вот, зная, что у вас был в Гарварде курс, хотел бы об этом поговорить. Что это был за курс? Каковы ваши впечатления? Это, во-первых. И, во-вторых, каким образом, может быть, изменилась ваша оптика? Я имею в виду, ну, все-таки это другой мир, да, совершенно другая обстановка. Причем вы попали как раз в такой эпицентр всяких политических бурь в Соединенных Штатах Америки. Вот несколько слов скажите об этом.
Я в Гарварде была год, мне можно было брать разные курсы, практически любые. И я брала курсы по истории, фольклористике, письму, ну, много всяких курсов, короче, брала.
А что это, кстати говоря, история, фольклористика? Это, не знаю, это все славистика или нет? Или это
нет,
все
нет
совсем? То есть это американский фольклор, да?
Ну, мы, в принципе, проходили, там был такой вводный курс фольклор, то есть мы брали разные материалы, там, начиная там с исландских саг, кончая свидетельствами об НЛО. Вот. Был один курс про конспирологию, который мне очень понравился тоже.
Ой, это актуальная тема. Я так понимаю, что для нас-то уже давным-давно актуально. И достаточно любопытно, как это все в нынешней обстановке американской.
Для них тоже это актуально на самом деле. Mm-hmm. Вообще это не очень, как я поняла, зависит от культуры. То есть люди иногда отказываются от мейнстримового знания и идут куда-то, изобретаешь свои версии происходящего. Вот. Ну и да, и так получилось, что пока я там училась, Трамп объявил войну Американской академии.
Ну, и Гарварду лично, можно сказать.
Гарварду, да, как олицетворение Американской академии. Были митинги, я на эти митинги ходила, митинги были не очень многочисленные. Вообще, конечно, быть в Америке для меня было очень познавательно, потому что я себя чувствовала, как будто я в Москве 2012 года.
То серьезно? Есть... А расскажите подробнее, почему, с чем это связано?
Та же самая дисперсия реакции, то есть вот я думала, я очень часто объясняла какие-то наши российские явления тем, что у нас вот такая специальная история, такие травмы, которые там передаются через поколение, вот какие-то стратегии, которые этими травмами сформированы. И вот я оказалась на другом континенте, другой язык, другая культура, все другое. А люди реагируют точно так же, там, от того, что я заберу своих детей и уеду из страны, до «да ничего страшного, пересидим, все нормально будет». Ну, то есть вот совершенно-совершенно одинаковые разговоры на кухнях. Меня это просто потрясло. Но Гарвард мне очень сильно помог тем, что я смогла очертить границы своего знания. Они оказались довольно узкие. Ну, то есть я поняла, что я на самом деле очень много знаю, у меня очень мало инструментов для того, чтобы понимать реальность. И вот я после года в Гарварде думаю, что, может быть, я еще куда-нибудь пойду поучиться, наверное, на антропологию. Потому что, ну, моих мозгов не хватает для того, чтобы понимать, что происходит сейчас.
Серьезно? То есть у вас нет, не сформировалось никакого мнения, отношения к тому, что... Ну, когда вы говорите сейчас, я так понимаю, что вы говорите о мире в целом, а не только о Соединенных Штатах Америки или о России, да, я так понимаю?
Да, да, вот этот правый поворот. Люди, которые отказываются от ценностей, которые еще вчера были их, Мне нужно больше инструментов, чтобы это понять, чтобы с этим работать.
А вот такие простые вопросы, ведь одна из тем, которая так звучала, особенно после 22-го года, да, это как же вы не изменили, не знаю, строй, режим, каким образом вы терпели, почему не протестовали и прочее, прочее, прочее. Вот теперь в этой другой обстановке, вот, казалось бы, Соединенные Штаты Америки с такой традицией права, свобод и прочее, прочее, прочее. Не было ли пересечений вот такого равнодушия и пассивного митинга, который ни к чему не приводит?
Да, ну то есть вот, собственно, я это там и вижу сейчас. Несмотря на то, что у них, конечно, гораздо больше инструментов для того, чтобы менять реальность, у них есть... Пока выборы, у них есть как бы независимые суды, независимая журналистика. Но какие-то вещи, ну, меня просто поражают. Например, там журналисты, которые там во время каких-то публичных разговоров заранее там ко мне подходят и говорят, мы готовы говорить про Россию, готовы говорить про Украину, но не готовы говорить про США, потому что...
Ну, боимся.
Опасаемся последствий для нашей редакции. Вот. Mm-hmm. Или там один из проповедников идеи, что любой тоталитарный режим может быть демонтирован изнутри, надо только постараться. Тимоти Снайдер, ну вот с началом всех событий взял своих детей, свою жену и уехал в Канаду. Ну, что я могу сказать?
То есть, на самом деле, в общем, это действительно какое-то распространенное мнение. И, кстати говоря, в одном из интервью вы тоже его высказали, что такое впечатление. И то, что вам говорили, как я понимаю, ваши коллеги-журналисты в Гарварде, да, что вот этот вирус или образец российский, на который все так смотрели с подозрением, он вдруг неожиданно начинает переживаться совершенно иначе, когда он становится реальностью в этой, пускай даже другой обстановке, а не сталкивается примерно с тем же.
Ну да, ну просто в нашем фашизме нет ничего нового. Мы как бы довольно по старым рельсам едем, и как бы, к сожалению, у меня был разговор очень интересный с немецким анархистским изданием, которые тоже прочитали книгу и хотели про это поговорить, и был очень подробный разговор, они задавали очень конкретные вопросы. И я их в конце поблагодарила за то, что они вот так интересуются моей страной, что им так важно, что у нас происходит. И девушка, которая меня интервьюировала, сказала, что, ну, как бы на самом деле нет, нам более-менее все равно на Россию, но просто не раз уже так случалось, что Россия задавала какие-то глобальные тренды, которые потом становились общей проблемой.
Mm-hmm.
Ну вот, в общем, то, что мы сейчас видим. Я не знаю, почему происходит то, что происходит. Я не понимаю этого. Но...
А у вас есть хотя бы какие-то предположения? Я как раз хотел к этому возвратиться. Вы сказали, что вам не хватает знаний. Что с вашей точки зрения нужно понять для того, чтобы в свою очередь разобраться с тем, что происходит в мире в целом? Как меняются просто этические, не говоря уже о политических, да, поведенческие установки? Почему-то то, что раньше казалось абсолютно неприемлемым, сегодня становится практикой. Да, такое откровенное вранье, например, да, публичное, изменение слова и мнения буквально там, я не знаю, через день. Вот почему это становится нормой, как это захватывает?
Ну, у антропологов есть теория, что это оборотная сторона научно-технического прогресса, который был просто супербыстрый за последние 30 лет. Ну, то есть настолько быстрый, что как бы наша реальность очень сильно изменилась. И что как бы человек, который испытывает стресс адаптации к этой новой реальности, он хочет опираться на что-то прежнее, на что-то, что уже как бы, ну, типа
золотое прошлое.
Золотое прошлое. И политики это почувствовали и подхватили. Но касательно, например, легитимизированного вранья, точнее, концепция, которая, мне кажется, крайне опасной и, может быть, самым опасным, что, ну, как бы, что предложила наша пропаганда миру и что мир подхватил, эта концепция правды не существует. Вот это действительно очень опасная вещь, и совершенно непонятно, как с ней бороться, совершенно непонятно, что с этим делать. Ну, вот, то есть мне, как журналистке, как бы это на самом деле то, что очень сильно отличает нашу пропаганду от, например, геббельсовской пропаганды, которая действовала более-менее по классической схеме, да, что вот у нас есть наша правда, и мы всем расскажем, что они должны на самом деле думать и чувствовать. Вот. А наша пропаганда говорит, что правды просто нет. Mm-hmm. Ее не существует. И это очень разрушительная мысль, и это... Я думаю, что очень сильно уже влияет и еще повлияет на то, как выглядит наш мир.
А вы видите это сейчас в журналистике или нет?
Ну, сложно сказать, потому что, смотря в какой журналистике, журналистика как бы везде разная. Ну вот, например, в журналистике в российской я сейчас вижу большой, как бы, ну, я не знаю, как сформулировать правильно. Сейчас я подумаю. Ну, вот те издания, которые уехали из России, которые сейчас работают за рубежом, их сотрудники, они 3 года работали в таком супермобилизационном режиме, то есть люди не брали отпуска, работали без выходных. И вот сейчас это все начинает догонять, и люди очень устали. Кроме того, существуют тренды, которые я тоже думала, что чисто российские, но в Гарварде оказалось, что они глобальные. Например, так называемый news avoidance, избегание новостей, когда люди перестают просто читать новости. И это как бы мы на себе очень хорошо ощущаем сейчас. И я думаю, что журналистика должна для того, чтобы адаптироваться к реальности, она должна мутировать, должна отращивать, там, не знаю, щупальца, клыки, крылья. Я пока не понимаю, как мы должны мутировать, но если мы не мутируем, то мы не выживем, конечно.
Я так понимаю, Лен, что у вас же были, в частности, знакомства с журналистами из разных стран, которые тоже, то, что называется, работали в горячих точках, в экстремальных условиях. Здесь вы чувствовали какую-то родственность? Вы видели, что это примерно те же самые проблемы или приемы? Или все-таки было какое-то существенное различие?
Нет, ну, конечно, везде есть своя специфика. Вот. Но для меня очень важно было познакомиться как раз вот с журналистами, которые тоже приехали в Гарвард по программе Нимана, потому что это как-то вернуло меня с небес на землю. Я когда туда ехала, я так морально внутренне пыталась подготовиться, что думаю, я вот сейчас туда приеду, вот опять там все будут ко мне подходить, там по плечу хлопать, говорить, бедная ты кошечка, вот опять у меня будет история самая грустная в комнате. А я туда приехала, а там, например, в программе сирийская журналистка, которая 14 лет живет в изгнании, вырастила 2 детей в изгнании. Вот. Вот только сейчас она, к счастью, может вернуться в свою страну. Ну вот. Украинский журналист совершенно замечательный, который, когда оттуда в 2014 году ушел холдинг «Конде Наст», организовал свое научное издание, и когда началась большая война, часть его сотрудников пошли на эту войну и погибли там, и он их хранил. Журналистка из Колумбии, которая занимается наркотрафиком, и когда ее спросила, почему ты еще жива, она сказала, я думаю, что потому что я плохо работаю, потому что всех, кто хорошо работает, уже убили. И, в общем, на этом общем фоне я поняла, что моя история вообще не самая грустная. Ну, то есть незачем утопать в какой-то жалости к себе и в бесконечном горевании. Надо двигаться дальше.
Лен, а существует у вас, вот, не знаю, тоска, желание возвратиться, ну, я бы сказал, к экстремальной журналистике, которой вы занимались, да, то есть это журналистика в общем в опасных условиях, когда существует прямая угроза жизни и прочее, прочее.
Ну, экстремальность, как бы ситуация, она не определяет работу на самом деле внутри. Ну, то есть, как объяснить? Для меня никогда не было опасность сама по себе типа привлекательной. То есть это просто условия, в которых ты должна как-то справляться со своими задачами. Что мне действительно хочется, я бы очень хотела вернуться в Россию и репортерить из России, потому что это то, что я делала всю жизнь, и это то, что я бы хотела делать дальше. И я готова была бы дорого за это заплатить, если бы думала, что есть хоть какие-то шансы остаться на свободе и продолжить работу.
Лен, вот вы сказали, что существует, но это действительно так, некоторая усталость от новостей. Понятно, почему. Потому что это, в общем, поток разного рода драматических сообщений, от которых просто психически начинает человек уставать. Особенно, когда это длится уже на протяжении очень долгого времени. А нет ли такой же усталости по отношению вот к таким репортажам с горячих мест, расследованиям? Ну вот Джонатан Литтл, или Джонатан Литтл, если все-таки учитывать его американское происхождение, написал целую книжку о Буче. Он совершенно удивительный писатель, но такое впечатление, что это все равно тоже теряется в потоке вот схожих материалов, что само это указание на болевые точки, на страдания, на беды, которые обрушиваются на людей, это тоже, в свою очередь, вызывает некоторое отторжение или неприятие.
Мы ничего не предлагаем людям, кроме знания об ужасах. Вот в чем проблема. Mm-hmm. И люди, если они чувствуют себя беспомощными перед лицом этих ужасов, они чувствуют такое сильное внутреннее раздражение часто. Поэтому я и говорю, что мы должны мутировать. Старый способ рассказывать истории не очень работает сейчас, как я вижу. Мы должны придумать новый.
А в каком направлении двигаться, Лен?
Ну, для начала, мне кажется, нам надо переосмыслить вот эту концепцию, что журналист не должен ни в чем участвовать, ни во что вовлекаться, что он должен быть таким вот.
Разные точки зрения, объективность и прочее-прочее.
Разные точки зрения, конечно, надо оставлять, и объективность к ней, конечно, надо стремиться, без этого никуда не деться, но журналист должен осознать свою политическую силу, мне кажется. И мы должны быть откровеннее со своим читателем. Если мы видим какие-то способы решения проблем, мы должны говорить о них, а не просто говорить, что вот смотрите, есть такая проблема, разъёбывайтесь с ней сами. Может быть, это может стать отправной точкой. Может быть, не это. Я сама про это каждый день думаю, и я не могу сказать, что я к чему-то конкретному пришла пока. Mm-hmm. Надо еще подумать про язык войны. Есть такой термин «язык войны», да, то, как мы добавляем энергию вот в эту чудовищную черную воронку, которая перемалывает людей. Надо придумать, как эту энергию у этой воронки забирать наоборот.
То есть вы имеете в виду не нагнетать ненависть, которая и так, в общем, распространена, злобу, ужасы и прочее-прочее. Попытаться найти какой-то выход или как?
Мне кажется, что ошибка, ну точнее не ошибка, а мы описываем войну, как правило, как какое-то такое природное явление. У нас есть какая-то какое-то такое ощущение, что вот как бы вот есть война, и вот это вот такая вот какая-то отдельная специальная реальность, где нормально убивать людей, нормально разрушать города, нормально все это делать. Мне бы хотелось как-то пошатать эту концепцию, потому что ничего нормального в войне нет. И толерантность, которую как бы демонстрирует в том числе российское общество, да, по отношению к войне, мне кажется, оно во многом зиждется на том способе, каким мы о войне говорим. Mm-hmm. Война глубоко укоренена в человеческой культуре. Написаны миллионы книг про войну, про которые, как бы пытаясь войну осмыслить, войну оправдывают. Надо придумать, что этому можно противопоставить.
Угу. Лена, а вы смотрели фильм, который снят как раз вашей любимой «Новой газетой», который вышел об участниках
«Вернувшийся»?
Да, «Вернувшийся».
Великолепный фильм, да.
С вашей точки зрения, это и есть какой-то, вот, ну, хотя бы попытки найти новый язык?
Конечно, да, да. И его сейчас все ищут. Ну, то есть это не только как бы я на этом заморочена. Все, кто чувствует, что мы как бы немножко проваливаемся, все пытаются найти сейчас новый язык и новый способ поговорить. Это сложно, это очень сложно, потому что, ну, это надо выламываться из всех концепций, выламываться из всех привычных нарративов. Все ищут, и при этом все ищут на минимальном ресурсе. Ну, то есть я говорю, что все очень устали за эти 3 года, поэтому как бы сил не очень много, а надо мутировать.
Я бы все-таки сказал изменяться. Мутация все-таки в моем сознании — это, ну, во-первых, нечто непредсказуемое, а во-вторых, иногда приводящее к каким-то совершенно чудовищным результатам, если иметь в виду слово «мутант». Ну ладно. Лен, «Моя любимая страна» — книжка, которая вышла уже, ну, собственно, 2 изданиями. Вышла в 23-м году, в 24-м была переиздана, уже переведена на другие языки. И, во-первых, мне хотелось бы спросить, ну, вы, наверное, следите за реакцией на эту книгу. Вот что вы можете сказать? Насколько, с вашей точки зрения, она была прочитана, в чем вы удовлетворены, а чем, может быть, нет?
Ну, книгу очень хорошо приняли. Я слукавлю, если буду жаловаться. Очень хорошо приняли. Ее перевели или переводят сейчас на 15 языков. У меня, конечно, были опасения, что, ну, что как-то я поспособствую какой-то экзотизации, да, России, русского опыта. Этого не произошло. То есть люди как бы очень легко примеряют происходящее у нас на себя, на свои какие-то ситуации. Mm-hmm. Вот, И очень часто как бы эта книга становится какой-то отправной точкой, чтобы поговорить о своей жизни и о своем опыте. Это очень круто. Это очень круто. Mm-hmm. Были претензии ко мне со стороны некоторых критиков, что, ну, например, я не даю какого-то рецепта в конце книги, или что я не как бы вывожу какие-то, простите за оговорку, выводы, да, ну, то есть, что я не, не условно говоря, не пишу там вот эти люди хорошие, вот эти люди плохие, вот почему так все, а надо делать вот это. Но когда я писала эту книгу, я не, ну, у меня не было этого внутри, поэтому это не оказалось на бумаге. Mm-hmm. Ну, то есть я сделала то, что смогла, и я рада, что люди меня услышали.
Вы говорили, что вот 22-й год во многом и для вас даже, несмотря на то, что много всего всего видели и до этого, да, и, собственно, и ваши занятия, и ваши репортажи, они всегда были связаны, да, там, не знаю, Беслан, война в Чечне, но масса всего другого, с какими-то, в общем, экстремальными, жуткими совершенно вещами. Тем не менее, 22-й год стал для вас, в общем, таким порогом. И вы говорили, что один из главных вопросов, каким образом это произошло и каким образом это мы терпели? У вас появился ответ на этот вопрос? И вот что, собственно, терпели и что произошло? Да, опять-таки, это, ну, с точки зрения даже вот вашей репортерской жизни, да, которая продолжалась, в общем, довольно долго. И вдруг 22-й год вас удивил. А чем, собственно?
Я вас сразу поправлю. Я не работала в Чечне. В Чечне работали мои коллеги. Ну, оказалось, что любовь к моей стране, которая давала мне все это время силы работать, она же меня ослепила и не дала увидеть фашизм, который у нас вырос. Ну, то есть я поняла, что у нас фашизм где-то за... Точнее, как поняла, признала, что у нас фашизм где-то за полгода до начала большой войны. И когда я работала внутри ПНИ психоневрологического интерната, это такая система концлагерей в России для людей с психиатрическими и неврологическими диагнозами. Я не сделала следующий шаг в своем понимании. То есть, поняв, что у нас фашизм, я не продлила эту мысль на то, что фашизм — это экспансивная идеология, это никогда не... Давайте построим маленький уютный фашизм внутри своей страны и будем в нем счастливы. Это всегда про захват новых территорий, новых народов. Поэтому для меня нападение полномасштабное России на Украину было шоком. Ну, дико сейчас про это говорить, но так было. И когда я писала эту книгу, я, кстати, начинала ее писать именно вот в этой квартире, где я сейчас нахожусь. Я хотела ответить на два вопроса. Прежде всего, как это все возможно, и как это возможно, что я этого не увидела, что это все, ну, идет к нам. Я пыталась понять вот это семечко фашизма, как бы на чем оно прорастало, на какой почве, что питало его корни, да, что нас привело туда, где мы сейчас. И начиная там от каких-то реперных точек, там типа Беслана, кончая каким-то...
Беслан, Донбасс, если возвращаться к вашим репортажам. Да?
Угу. Кончая какими-то общими стратегиями, да, выживания, выученной беспомощностью, ощущением того, что у нас есть главный народ и главный язык, что мы можем там относиться к женщинам как к существам второго сорта, относиться к ЛГБТ как к не очень людям.
Да вообще это экстремистское движение. Мы
же, ну, знаем. Сейчас мы уже международное экстремистское движение, ура! Здравствует. Вот. Я просто пыталась понять, что нас привело в эту точку. И для меня это было не теоретизированием каким-то, да, то есть я пыталась найти ответы в человеческих историях. Поэтому в этой книге очень много человеческих историй, очень много каких-то надежд, страхов, выборов разных людей, которые, как правило, живут очень далеко от Москвы. И, собственно, из этого всего сложилась наша общая реальность. Мне кажется, что вот эта вот общая фиксация на Путине, она, конечно, ну, оправдана во многом, потому что он действительно гигантскую роль играет в происходящем и в произошедшем. Вот. Но для того, чтобы понять, что с нами случилось, надо посмотреть еще внутрь себя.
Угу. Ну и, кстати говоря, помимо разных историй, это еще и ваша собственная история.
Ведь, да, да, вы... да. Да, ну в смысле, я поняла, что если я пишу книжку про фашизм в России, я не могу спрятаться за спинами своих героев и сказать, вот посмотрите, как эти там россияне там что-то делают. Надо на себя посмотреть тоже. И, в общем, когда я это поняла, мне было очень непросто как бы на это решиться, потому что я, собственно, в журналистику пришла, потому что я никогда не хотела смотреть на себя, мне хотелось смотреть на других людей. Тут надо как бы на себя посмотреть, причем ну, пристально, чтобы как бы ничего не исказить, ничего не спрятать. Это было сложно, но я рада, что я это сделала.
В названии «Моя любимая страна» нет иронии? Не чувствуются кавычки?
Ну, когда я только его придумала, мы очень смеялись там, над этим названием. Там я, там девушка моя, переводчица. Но чем дальше я писала книгу, тем больше как бы эти кавычки исчезали. И да, это, конечно, про любовь. Эта книжка про любовь.
Я почему спрашиваю? Потому что та страна, которую в частности вы описываете или которая вырастает перед глазами читателя, ну, во-первых, с моей точки зрения, это как бы несколько стран, несколько, я не знаю, страт, локусов каких-то, причем даже не просто локусов, а скорее пространств, да? Вот существует бюрократический мир с его там, я не знаю, репетициями, инаугурацией президента и прочее, прочее, да, вот какая-то одна часть. Вот существует жизнь провинциального города, вот существует жизнь подростков, которые не могут себя найти, просто найти своего пути. Вот просто существует эта чудовищная серость. Иными словами, это все то, что, ну, во всяком случае, в моем жизненном опыте вызывало у меня абсолютное отторжение, и я бы сказал, что это не моя страна, или, во всяком случае, та, вот, которая живет во мне и которая мне по-настоящему дорога, она очень сильно отличается от того, что вы описываете.
Это вопрос?
Ну да, вот это действительно такое впечатление, что это множество самых разных миров, которые приводят... Я не понимаю, как их можно любить. Вот, знаете, есть такой... Роман Сенчин написал роман «Елтыши». Это история Мельцания. Так вот, это же жуткий мир абсолютный.
Ну, не знаю, мне кажется, в Елтышевых там нет любви. Это как раз мир без любви, мир, где любовь невозможна. Всё-таки это не так в моей книге, там много любви. Там много ужаса, конечно, и много любви тоже. Любовь существует даже в пространстве концлагеря, да, даже в пространстве ПНИ, где там люди рассказывают друг другу истории про любовь, потому что это то, за что они держатся, что делает жизнь возможной. Для меня любовь к стране — это, прежде всего, любовь к людям, с которыми мы разделяем, да, нашу судьбу. И когда я говорю «любовь», я не говорю про чувство, которое, вот, там, не знаю, искрится внутри там, розовеньким, и все вокруг начинает сиять. Я говорю про чувство принадлежности скорее, про чувство «это мое, это тоже я». Вот, наверное, так.
А можно было бы сформулировать, Лена, а что вы, собственно, любите в этой стране?
Людей. Все, что люди создают вокруг себя. Я не знаю, ну, там, культуру, природу, это как бы...
О чем бы вы сейчас писали?
Это такое общее место.
Я понял. О чем бы вы сейчас писали, если бы оказались репортером в России?
У меня есть, наверное, три темы, которые мне кажутся очень важными. Во-первых, реформа ПНИ, которая сейчас ползуче происходит, потому что ПНИ сейчас, насколько мне известно, расширяют свои увеличивают количество койко-мест для того, чтобы перерабатывать уже участников вот этой войны.
Ну ведь на самом деле, Лен, это же, мне кажется, что это такая вот старая проблема. Ведь советские психоневрологические диспансеры, это же было чудо.
Диспансеры — это другая.
Интернат. И вообще я просто имею в виду вот саму эту структуру, да, психиатрической медицины, которая существовала в советское время. Это же ужас и кошмар.
Психоневрологический интернат, я сразу вас поправлю, это не про оказание психиатрической помощи. Это учреждения, единственная цель которых социальная изоляция людей, которые там содержатся.
Ну, так же было, не знаю. С тех людей, которых записывали в наркоманы, которые, я не знаю, были бы других политических взглядов, это же мы все прекрасно знаем.
Но вы считаете, что если эта история длится какое-то количество лет, про нее надо рассказывать?
Мне нет, кажется, важно, это
мне кажется, надо рассказывать, как раз именно.
Безусловно. Ну, просто, может быть, корни растут из чего-то другого. Это не то, что вот сейчас появляется, а что-то более. Более глубокое, существовавшее, не появившееся не сейчас, а существовавшее давно, вновь заявляет о себе на другом уровне.
Да. Ну, в общем, поэтому это надо исследовать. Это вот одна история, которой я бы хотела заниматься. Второй историей я бы очень хотела писать про современных детей, про то, как они воспринимают то, что происходит. Потому что на них направлено очень много пропаганды и усилий государства, чтобы как бы сформировать их мировоззрение. Хочется поговорить с ними. Вот. И хочется поездить, конечно, по городам и поселкам, куда возвращаются российские военные из Украины. Вот это то, чем я бы первой, наверное, три темы, которые я взяла.
Лен, вы сказали, что вы пишете книгу. Она будет как раз об этом или нет? Или она все-таки будет по-другому? Вот. Я понимаю, нельзя говорить заранее. Или в процессе написания книги, но, по крайней мере, на уровне тем там, и прочее. Или чем она будет отличаться от той книжки, которая уже вышла, от «Моей любимой страны». Или она будет ее продолжать. В общем, что это такое?
Я не очень могу рассказывать про эту книгу, потому что я ее пока пишу, и я суеверный человек. Я по себе знаю, что если я разговариваю, рассказываю про тексты, которые я еще не написала, я их обычно никогда не дописываю.
Вот. Ну да, я поэтому не спрашиваю о конкретных сюжетах. Но да.
Это будет другая книга. Это будет автофикшн. Не знаю, можно ли ее считать продолжением «Моей любимой страны». Наверное, можно в какой-то степени.
То есть, иными словами, будет меньше включений, собственно, там, журналистских репортажей, или они просто будут немножко по-другому? То есть в большей степени вы сами будете героем этой книги, да?
Ну, не совсем. Я буду сильно присутствовать, конечно, в этой книге, это точно. Не знаю, мне сложно про эту книгу сейчас говорить, потому что я прямо сейчас вот ее здесь сижу и пишу. Вот, и я пытаюсь как бы понять и про язык, и про фокус этой книги.
Вы чувствуете какие-то изменения, да, что она под она... да, да? То есть она, даже на уровне интонации, да?
Да, она другая, да.
Это будет как-то связано с тем, что вы чувствуете вот потребность что-то понять, изучить? Это написание книги связано еще, не знаю, с чтением каким-то, хотя бы... Той же самой антропологической литературы. Мало ли, вдруг это вам помогает?
Мне все помогает. В смысле, и когда я читаю, и когда я просто хожу, и когда я просто сижу, смотрю в одну точку. То есть я сейчас очень сильно сконцентрирована на письме. Поэтому в какой-то степени, да. Вот. Антропология, в принципе, как бы наука, в которой очень много инструментов, которыми я бы хотела овладеть. И я думаю, что она бы мне, если бы я бы этими инструментами владела уже сейчас, мне бы эту книгу было бы писать, конечно, проще. Вот. Но нет. Пока я ими не владею. Это скорее на будущее какой-то задел.
Лен, мы начали с ваших американских впечатлений. Хочется в завершение нашего разговора к ним вернуться, но немножко в другой плоскости, в другом аспекте. С профессиональной, писательской, журналистской, какой угодно, ну просто литературной даже точки зрения, вне зависимости от того, какой это жанр. Вот этот год в Гарварде вам сильно помог? Что именно? И что... И с вашей точки зрения, отличается ли, собственно, принципиально вот этот западный, уже американский способ рассказывания, разговора, журналистских репортажей от того, что существовало в России или нет?
Ну, это два вопроса.
Да-да-да.
Связаны между собой. Мне этот год помог сильно, потому что этот год мне дал возможность отогревать. Ну, потому что до этого я очень много перемещалась физически просто в пространстве, и все время были какие-то, ну, какие-то вещи, которые надо было просто делать, чтобы как-то жить. А тут я приехала, и там как бы тебе на год дают стипендию, ты снимаешь на год квартиру, ты знаешь, что ты вот здесь как бы этот год будешь, тебе не надо паковать чемоданы каждый месяц. И меня догнало наконец осознание, сколько я всего потеряла. То есть как бы я до этого осознавала умом, а тут у меня как-то и сердцем, и телом, и я свалилась в такой тяжелый депрессивный эпизод, и полгода я там все время, которое я не сидела на парах, я лежала носом к стенке и плакала.
Вы ощутили себя, вот то, что называется, я не знаю, вдруг неожиданно появилось другое видение. Я не скажу, ощутили в эмиграции, но что-то изменилось вот во взгляде, в оптике, да?
Ну, просто надо, ну, как бы, чтобы идти дальше, надо погревать. Ну, в смысле, это как бы необходимая какая-то история. Ну, в общем, я отплакала и как бы и дальше собрала себя из кусков и начала как-то жить. Оптика, конечно, сильно поменялась, да. Ну, спасибо Гарварду, как бы спасибо всем курсам, которые я брала. Ну, как бы ты каждый раз выходишь с занятиями, у тебя как бы перед глазами все как будто немножко дрожит и двоится, потому что у тебя как бы вот картина мира как бы начинает сдвигаться, перестраиваться. Это очень круто. Вот. Вообще Американская Академия — это, конечно, классное место, чтобы быть внутри. Касательно того, как отличается американская журналистика от российской, это большой разговор, но если обобщать, столько обобщаем во время этого разговора, мне даже некомфортно, честно говоря.
Ну, вы можете конкретный пример привести.
В Америке журналистика — это прям профессия. Ну, то есть... прям место, где ты можешь нормально зарабатывать на жизнь, иметь какой-то понятный социальный статус. В России это больше было как такое убежище маргиналов. Ну, то есть это способ прожить свою жизнь, но ты как бы изначально на входе понимаешь, что как бы нет, ты не заработаешь денег, нет, ты не сможешь устроить свою жизнь через журналистику. Это просто, ну, как бы такой способ жизни, как там, не знаю, вот там можно в монахи пойти, а можно в журналиста. Ну,
типа... А можно писателем попробовать сделаться. И здесь еще хуже, Лен, должен вам сказать, да? В этом смысле профессиональная жизнь писателей на Западе гораздо лучше, чем российских писателей.
Ну, да. Ну, в общем, в американской журналистике из-за того, что это как бы очень такая... ну, нормальная, короче, нормальную жизнь предлагает американская журналистика американским журналистам. Из-за этого там очень много конкуренции. Конкуренция совершенно на другом уровне, чем в России. И это приводит к... Я всегда думала, что большая конкуренция — это хорошо, но оказалось, что это приводит к каким-то побочным эффектам довольно странным. Например, что люди, добившись штатного места в какой-то редакции, они за это штатное место очень сильно переживают и очень сильно им дорожат. И поэтому стараются, ну, опять же, я генерализирую сейчас, обобщаю очень сильно, да, то есть... Скажу так, что некоторые журналисты стараются выдавать продукт, который не там прорывной, а который просто соответствует, ну, типа, стандарту. И там есть стандарты на все, как писать репортаж, как писать расследование, как очерк писать, да, там, как брать интервью. И вот эта вот стандартизация профессии — это то, что меня очень сильно удивило. Еще когда я там в 2018 году ездила учиться там на журфак. Но при этом там есть какие-то очень крутые вещи, например, FOIA, Freedom of Information Act, который позволяет журналисту, и не только журналисту, любому, в принципе, гражданину запрашивать примерно любую государственную информацию. Там статистика практически вся там оцифрована, ее можно запрашивать, поэтому там дата-журналистика, то есть журналистика больших данных находится на совершенно другом уровне, чем в России. Хотя вот сейчас этот жанр, эта отрасль, точнее, журналистики, она такая очень передовая в российских СМИ, потому что, ну, мы больше не можем... Точнее, очень сложно делать репортажи с земли, а доступ к большим данным так или иначе сохраняется. Ну, то есть я не знаю, насколько это интересно нашим слушателям, такие как бы узкопрофессиональные разговоры.
Нет, почему? Это довольно любопытно, хотя я понимаю, что здесь можно легче, конечно, на каких-то конкретных примерах. Я тоже один общий вопрос задам. Вот особенно в эти последние 3 года, я, например, лично, ну, то есть по моим читательским ощущениям, чувствовал, что довольно большое количество информации, репортажей, да, фиксации каких-то фактов, да, и гораздо меньше аналитических материалов, то, в частности, о чем мы говорили, да, попытка какими-то, ну, пускай даже сходными методами, но решить какую-то проблему. Вот насколько вы это чувствуете, насколько это существует, может быть, опять-таки, насколько это общая черта журналистики, или все-таки это особенность тоже российской журналистики, которая вот действительно иногда или на уровне выводов или аналитики приходит к каким-то, ну, простым банальным выводам, да, или они оказываются ну, довольно неглубокими, и ближайшее будущее опровергает все то, что предполагалось. Ну, как, например, загнивающий путинский режим. Я помню, на протяжении долгого времени я слушал из одного выступления в другое это все происходило. Все 10-е годы об этом говорили, что осталось вот чуть-чуть, и все это рухнет, развалится. И...
Ну, нам сложно просто быть беспристрастными, потому что это же происходит с нами, это происходит с нашей страной, и очень часто, ну, случается с нами то, что называют американцы wishful thinking, да, когда ты как бы, когда надежда, когда твои желания выдают, как бы, выдают желаемость действительное. Вот, я работала в Венесуэле, и я могу сказать, что режим с кучей внутренних ошибок, но при этом сидящий на нефти, может существовать очень-очень долго. Поэтому у меня нет ощущения, что вот-вот, короче, все поедем по домам.
А сходства есть какие-нибудь типологические, или все-таки это другое? Ну, если уж вы о Венесуэле заговорили.
Ну, какие-то сходства есть, какие-то различия есть. В смысле, как бы это другая страна, другая культура. Но там тоже как бы был период процветания, и потом начали накапливаться системные ошибки, и сейчас там на самом деле гуманитарная катастрофа. Ну, то есть прям полноценная гуманитарная катастрофа. Ну, то есть, чтобы там сделать операцию, ты должен принести в больницу все там, начиная от шовного материала, кончая анестетиками. Ну, то есть очень популярна среди венесуэльских девушек и женщин стерилизация, потому что ну, невозможно или возможно, но очень дорого купить контрацептивы, и тебе проще перевязать трубы, чем плодить нищету. Вот. А дети умирают от недоедания или от неправильного питания, потому что... Ну, нет, ситуация другая. Ситуация другая. Ну, из общего, да, Венесуэла тоже находится под довольно серьезными санкциями.
Угу. Да. Грустно. Лена, огромное вам спасибо за этот разговор, который, конечно,
касался... Что? Мы не поговорили про спектакль. Мне просто когда связано...
Скажите несколько слов про спектакль. Да, поскольку я все на книжку делаю акцент. Да, скажите об этом.
Да, в общем, будет спектакль по этой книге. Он будет на фестивале в августе в Германии, премьера.
А на каком фестивале? «Голоса»?
Геймерский фестиваль, если я правильно понимаю.
А, все, я понял. Угу.
Вот. И я очень-очень хочу сама этот спектакль увидеть. Я его еще не видела, но меня, моего персонажа играет Женя Борзых, прекрасная совершенно. Мою маму играет Чулпан Хаматова, что очень круто и смешно. Тем более, что так получилось, что они шапочно знакомы.
Лена, а скажите тогда несколько слов, о чем... Ну, я понимаю, что это пьеса, от книжки отличается, но тем не менее. Вы сами переписывали, да? Нет?
Нет. Пьесу писала Полина Бородина. Я пьесу не видела. Вот. Поэтому я... Для меня это тоже будет большим сюрпризом. И... Я очень этого жду.
И на репетициях вы не были? Вы не представляете, как это все выглядит?
Но я была на первой...
Читке? На первой читке?
Да. Вот. И там как бы... Как я понимаю, личные куски книги будут произноситься на русском, репортажи будут на немецком, но это все будет с субтитрами, это все будет очень интерактивно. Они там создают совершенно особенное... театральное пространство такое мультимедийное, где там будет проецироваться разные штуки на стены, и это все будет выглядеть как такая редакция «Новой газеты», ну, тоже такая немножко ясна. Вот. Хочется увидеть, как это будет. Сейчас вроде как говорят о том, что, может быть, спектакли привезут еще в Берлин, поэтому... Смотрите за анонсами. Я сама буду очень рада это увидеть.
Лена, ну, мне остается только поздравить вас и пожелать успеха вашему спектаклю. Тем более, что он встает в ряд целого ряда такого рода постановок и читок. И вообще оказывается, что... вот этот голос, да, и попытка документально... Кстати говоря, у вас же тоже, собственно, существует опыт, да, если вспоминать театр «Док», такого рода преображение текстов в драматический текст, в спектакль. Но это, в общем, действительно, по крайней мере, сейчас это такое вот некоторое движение, и можно вспоминать, я не знаю, самые разные пьесы, которые во многом были вот на этом построены, там, начиная от Марины Давыдовой, кончая, не знаю, там, пьес Артура Соломонова и многих других, или там, я не знаю, Юлии Вишневецкой, которая тоже во многом делала из чата, например, жен тех людей, которые отправились на войну, делала, собственно, пьесу, что они думают.
Да, вот. Это прекрасная пьеса.
И поэтому я думаю, что это не просто одна из очередных работ вот в ряду в других, но мне кажется, что это действительно какой-то очень важный вектор, важное направление, требующее, в свою очередь, осмысления. Вот. И я буду, во всяком случае, ждать и желаю вам всяческого успеха.
Спасибо большое.
Спасибо вам.